Говорит Радио Свобода. Задержание на первомайских демонстрациях и относительное благополучие монстраций. Доклад о политзаключенных в России и статья Прилепина о Сталине глазами сетей. Первомайская революция в Венесуэле и грязная российская нефть в Европе. Эти темы в итоговом выпуске программы «Время свободы» за 1 мая 2019 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. Свыше 100 человек были задержаны на первомайских акциях в России, более половины из них в Петербурге, где сотрудники Росгвардии разогнали колонну участников шествия «Свободному Петербургу. Свободные выборы». Причем, если судить по распространившимся в сетях видео, жестко задерживали людей, мирно беседовавших с полицией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Шестерых феминисток, нескольких сторонников «Открытой России» движения «Весна» задержали еще до начала согласованного шествия. У пропускных рамок полицейские проверяли содержание плакатов, не пустили баннер против Беглова, пытались не пустить плакаты против Путина. Колонии объединенных демократов долго не давали двинуться, как только она пошла, начались задержания. У станции метро «Маяковская» демонстранты остановились, требуя отпустить задержанных.
«Мы не уйдем! Мы не уйдем!
Стоим, пока задержанные не будут отпущены!»
Через час ОМОН и Росгвардия разогнали шествие, вытеснив его участников на тротуары. По данным УВД «Инфо», задержано 68 человек.
Это была корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская. Задержания на акциях 1 мая также прошли в Петропавловске, Камчатском, Томске, Курске и Сыктывкаре, передает ОВД «Инфо». В Махачкале, Новгороде и Курске сегодня задержали участников молодежных шествий «Монстрация». Позднее стало известно, что в столице Дагестана также задержан организатор этой акции Раисат Сиражутдинова. Мероприятие в Махачкале власти республики не согласовали, сославшись на некую террористическую угрозу. В целом же по России «Монстрация» – карнавальные молодежные шествия с абсурдными лозунгами – проходили сравнительно мирно и благополучно. В этом году акции исполнилось 15 лет. Первое молодежное шествие состоялось в Новосибирске в 2004 году. Идеолог монстрации Артем Лоскутов сообщил, что в этом году к акции присоединились 30 городов. С подробностями Светлана Павлова.
В этом году к монстрации впервые решили присоединиться активисты из Дагестана. Однако в Махачкале полиция не разрешила проведение акции. Участники монстрации собрались у Кумыкского театра, но еще до начала мероприятия сотрудники правоохранительных органов отобрали у них свернутые плакаты, порвали их и выбросили. По данным организаторов монстрации, полиция задержала четверых активистов, в том числе юриста Марата Исмаилова, сообщает «Кавказ Реалии». В Курске сотрудники полиции задержали участников монстрации, которые пытались встроиться в профсоюзную демонстрацию. Как сообщает издание 7/7, в первый отдел полиции доставили 8 или 9 человек. В Екатеринбурге местные власти разрешили провести монстрацию только на окраине города, а не в центре, где сегодня проходили акции коммунистов и профсоюзов. Шествие прошло в жилом районе Вторчермет. На востоке страны монстрация прошла преимущественно без происшествий. В Красноярске на монстрацию пришло около 50 человек. На входе участников полиция проверяла надписи на плакатах. Если баннер их не устраивал, просили его убрать, сообщает корреспондент «Сибирь Реалий». В Барнауле пришедшие на мероприятие объявили свой город центром мира и с такой растяжкой прошли под контролем сотрудников МВД по одной из центральных улиц. В Томске акция состоялась во второй раз. В шествии участвовали около 100 человек. Они выкрикивали «Здесь мог быть ваш лозунг» и каждому монстранту по мандату. Во Владивостоке из-за плохой погоды на монстрацию собралось примерно 10 человек. Как сообщил корреспондент «Сибирь Реалии», участники монстрации шли в колонне с коммунистами, вышедшими на первомайскую демонстрацию. А в Хабаровске людей было в разы больше, около 200 человек, рассказал «Радио Свобода» организатор акции Павел Перов. По его словам, проблем с согласованием монстрации в городе никогда не было.
Администрация города у нас очень лояльна к нам. Наверное, в силу того, что мы за предыдущие года не косячили, скажем так, у нас с нами не было каких-то проблем серьезных, и по этой причине администрация дает нам разрешение без каких-либо проблем. Что касается полиции, то тоже ни в прошлом году, ни в этом году, ни в какой-либо год у нас полиция ничего не делала.
Как вы полагаете, из-за вступления в силу новых законов об оскорблении власти могут ли для участников монстрации, может быть, не в Хабаровске, а в других городах наступить какие-то неприятные последствия?
Да, конечно, я в этом просто уверен, что если власть хочет оскорбляться, она будет оскорбляться любыми словами, даже если никто ничего такого не имел в виду. У нас, наверное, она чуть попроще, она у нас больше карнавальный подтекст имеет, чем политический, как многие пытаются ей придать. И в силу этого для нашего региона подобных проблем с монстрацией никогда не было. То есть ребята все адекватные, и даже если есть какая-то прямая отсылка на действующие законы, власть или правительство, то все спокойно на это реагируют. И повторюсь, если люди хотят оскорбляться, будь они политиками, верующими, представителями каких-то меньшинств, пусть это их оскорбляет, это их личная проблема.
Рассказал организатор хабаровской монстрации Павел Перов. В Омске монстрация прошла в 11-й раз. Акция была согласована и собрала порядка 70 человек, рассказал ее организатор Михаил Яковлев.
Монстрация в этом году прошла чудесно в Омске. Нам ее согласовало областное правительство. И мы рады, так сказать, этому, когда все-таки... Просто в прошлом году у нас было не согласовано мэрией. Все-таки всегда рядовым-то участникам без разницы, а организатору чуть-чуть спокойнее, потому что хоть не оштрафуют. Чудесно прошлись по Иртышской набережной вдоль реки. Маршрут был не такой длинный, но, в принципе, мы не устали, накричались различных всяких кричалочек, кричевочек. Народу было прилично. В этом году к нам присоединилась небольшая группа веганов. Они попросились к нам, ну, отдельной колонной, просто в нашем шествии. У них там были своя тематика, свои плакатики, просто их никуда не пускали. Они хотели собственное шествие, им тоже не согласовали.
Почему, на ваш взгляд, в этом году как-то более лояльно отнеслись к этому власти?
У меня был неофициальный разговор с сотрудниками ВВЛ администрации. Они сказали, Михаил, как бы опытный человек уже тут у нас. Девятый раз уже провожу, первые два раза не я проводил. Они говорят, ты опытный, все отлично, давай, вот мы тебе маршрут чуть-чуть поменяем. Ну, как бы мы идем навстречу, стараемся идти. И я иду навстречу администрации. То есть бывало, там ставят палки в колеса, но все-таки, как вам сказать, на каком-то местном региональном уровне мы стараемся налаживать контакты. То есть вот, допустим, у нас в этом году изумительно понравилось вот эти встречи, согласования с сотрудниками полиции. То есть все четко, они меня помнят, все те же самые люди, сотрудники. Я их помню и в лица, и по именам, и по званиям. Встретились, обсудили маршруты, все отлично. Сотрудники сегодня даже к нам подходили, говорят, Михаил, тут какие-то люди у вас, давайте, если хотите, мы их прогоним. Я говорю, не-не, это веганы, говорю, они, мы им разрешили с нами побыть, понимаете? Вот, то есть они действительно заботятся о каком-то правопорядке. Мне это понравилось. Есть ощущение, что где это проходит не первый год, то там все прошло спокойно. А вот, допустим, в Барнауле в этом году проходили первый раз. Ой, у них там были какие-то скандалы, там какие-то активисты православные, еще какие-то непонятные, какие-то там мы против монстрации, да это гей-парад, то же самое, только в другой обертке. Ну, чушь всякая, да, несут. А где это уже не первый год, как бы, ну, вроде все нормально.
Считает организатор омской монстрации Михаил Яковлев. На родине монстрации в Новосибирске акция прошла масштабно и без помех со стороны правоохранительных органов. В шествии приняли участие около 1200 человек. Основными лозунгами стали «Нам хана» и «Городу нужны мы, а не эта тряпка». По словам Артема Лоскутова, за акцией наблюдал мэр города Анатолий Локоть и претензий не предъявил. В шествии приняла участие глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. В интервью «Радио Свобода» она сказала, что считает монстрацию проявлением художественного творчества горожан и не видит никакой опасности в политической сатире, которая также имеет место на подобных акциях.
Немножко было холодно, было -1 градус, поэтому в этом году собралось людей меньше, чем в том году. В том году было порядка 3500, в этом году пришло порядка 1200. Но все равно очень здорово, что многие были с семьями и вот пришли отпраздновать уже 15-е такое юбилейное молодежное шествие. На самом деле всегда, каждый год горожане, новосибирцы радуют нас какими-то интересными такими шуточными лозунгами.
Сказала в интервью «Радио Свобода» глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. По мнению Артема Лоскутова, лояльность городских властей к монстрации в этом году связана во многом с предстоящими местными выборами. В интервью «Радио Свобода» он рассказал, как проходила акция в Новосибирске и каковы ее дальнейшие перспективы.
Прошло, на мой взгляд, идеально. Очень хорошо было с музыкой. Мы сделали отличную машину с колонками. Мы вышли с лозунгом «Нам хана» поначалу. В середине шествия поменяли лозунг на другой. На нем было написано
городу нужны мы, а не эта тряпка. Пришел мэр посмотреть, все ли хорошо, вроде бы остался доволен. Путешествие участвовать, в демонстрации участвовать отказался, сказал, что уже прошел с коммунистами. Вот. Ну, в общем, дипломатический контакт установлен.
Получается, удалось все согласовать без проблем, и вот даже представители власти пришли и пока что не оскорбились. А как вы думаете, почему в этом году так гладенько получилось? Что этому способствовало?
У нас долгая история взаимоотношений, 15 лет вот в этом году демонстрация исполняется, и у нас всю дорогу были какие-то разные приключения, и менялся вектор дружелюбности и там отношения. Сейчас это последние 3 года у нас так все более-менее гладко, все идет на большее какое-то сближение. Параллельно есть какие-то уступки, теснее становятся, потому что у полиции, у них свои какие-то новые там требования, ограничения, новые какие-то меры контртеррористические. Нам приходится там сокращать маршрут, в этом смысле чуть кажется теснее. Но в целом, на фоне того, что в целом происходит как бы, в стране, нам остается как-то здесь удерживать это все в более-менее свободном состоянии. А сейчас избирательная кампания осенью в мэры города. И, соответственно, мэр идет избираться, хочет избраться еще раз. Он обжегся, я думаю, в 2015 году, когда запрещал демонстрацию. В городе был скандал, ему это до сих пор припоминают. Типа, чего там было у мэра во время его срока, что он сделал хорошего. А он демонстрацию, например, запретил, когда прислали ОМОН. Нам на 1 мая все было запрещено, нас переграждали путь, были конная полиция, все красавцы, космонавты, которых никогда в Новосибирске не видел до того. Поливальные машины и все такое. То есть выглядело как война настоящая. И это никто не хочет, вроде бы как не хотят власти повторять такие взаимоотношения. Оказалось, что это скандал, что это не выход, что демонстрацию так не очень получается победить. Все равно люди приходят, все равно как-то все выглядит не очень красиво. Сейчас у них такой вектор как бы дружить. Хорошо, что так. Понятно, что это, в общем, наверное, не навсегда, но мы пользуемся моментом.
Говорит Артем Лоскутов. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск. Число политических заключенных в России превысило 230. Это стало следствием того, что власти страны во главе с Владимиром Путиным внедряют новые законодательные акты, которые призваны сделать потенциальными объектами уголовного преследования все новые сферы жизни. Такой вывод содержится в опубликованном в понедельник докладе вашингтонской юридической компании Perseus Strategies, в создании которого принимали участие правозащитные организации, включая Российский правозащитный центр «Мемориал». В докладе говорится, что жертвами преследований со стороны властей становятся оппозиционные политики и гражданские активисты, представители религиозных и национальных меньшинств, ЛГБТ-активисты, а также граждане Украины и проукраинские активисты. В документе содержится призыв ввести всеобъемлющие санкции против ответственных за политические преследования в России, чтобы Кремль не чувствовал безнаказанности за свои действия. С одним из соавторов доклада, сотрудником Центра «Мемориал» Сергеем Давидовым, поговорила Любовь Чижова.
Сергей, расскажите нам, пожалуйста, как шла работа над докладом, посвященным политзаключенным Кремля? Сколько организаций, правозащитников принимали в этом участие, в этом проекте?
Тут на самом деле есть некоторая важная тонкость. Мемориал не является автором доклада и не является участником коалиции.
Вы этот как бы доклад... консультировали, да?
Этот доклад подготовлен юридической фирмой, которая специализируется на правах человека в международном аспекте. И подготовлен он по поручению, по заказу коалиции правозащитных организаций неправительственных из Соединенных Штатов, Канады, Украины, других стран, которые не так давно объединились в коалицию за освобождение кремлевских политзаключенных. И вот первым, собственно, актом деятельности этой вновь созданной коалиции стало изготовление этого доклада. Но готовили его не сами участники, а вот специально опытные и умелые в вопросах международного права юристы. Но готовили они действительно на основании данных правозащитного центра «Мемориал», использовали полностью наши данные. Доклад сделан при поддержке правозащитного центра, и на его обложке так и написано. Именно в этой связи я и принимал участие в пресс-конференции в понедельник. Всю неделю череда презентационных мероприятий, чтобы максимальное внимание привлечь к этому докладу. И не сколько даже к докладу, сколько к проблеме российских политзаключенных. Этот доклад, конечно, представляется важным не только сам по себе, что тоже имеет место, поскольку он действительно наиболее полный и исчерпывающий документ на эту тему. У нас в правозащитном центре «Мемориал» довольно много материалов про политзаключенных, естественно, но такого единого системного, который все аспекты ситуации, и юридические, и международные, и общественно-политические внутри страны, и международно-политические вне страны охватывал. Такого пока документа не было, а особенно учитывая, что он подготовлен сразу на английском и адресован западной аудитории, переоценить его значение для продвижение этой темы и привлечение внимания к ней именно на международном уровне затруднительно.
Да, действительно, это очень важный проект, важный доклад. Каков, собственно, актуальный список политзаключенных Кремля? Если я не ошибаюсь, более 230 человек вы внесли вместе с юристами в этот список.
Нет, как раз юристы не брали на себя ответственности за внесение кого бы то ни было в список, и понятием политзаключенный, и списком политзаключенных они оперируют как раз теми, которые имеются у правозащитного центра «Мемориал». И, к сожалению, ситуация такова, что количество людей в этих списках постоянно увеличивается. То есть вот на момент, когда доклад передавали в печать, была одна цифра, а на момент пресс-конференции вчера была уже другая, 278 человек. 278 человек, да. И это совершенно очевидно тоже цифра, которая там проживет несколько дней фактически. Она уже больше, потому что очевидно, что там еще новые свидетели ЕГЭ появились, новые осужденные по другим религиозным делам.
Можете назвать, хотя бы там перечислить несколько фамилий, может быть, которые у всех на слуху, а которые, наоборот, и не на слуху, вот которые есть в этом списке сейчас?
Да, учитывая 278 человек, понятно, что большая часть людей, которые в этих списках есть, они и неизвестны широкой общественности. Понятно, что если не все, то очень многие слышали имена Олега Сенцова, Александра Кольченко. Наверное, памятно имя Алексея Пичугина, который пожизненное наказание отбывает по делу ЮКОСа. Но огромное количество дел, которые мало известны. Особенным нарушением прав человека отличается дело, которое какой-то известностью обладает, но лишний раз напомнить о нем стоит. Это дело украинских граждан Николая Карпюка и Святослава Клыха, которые были осуждены, соответственно, к 22 и 20 годам лишения свободы якобы за участие в войне в Чечне. Правозащитный центр «Мемориал», его экспертиза убедительно показала, и показания в суде, которые давал председатель Совета правозащитного центра Александр Черкасов, убедительно показали, что сама фабула обвинения, изложение событий войны полностью противоречит тому, как это зафиксировано историей. Просто таких событий, которые вменяются, не было. Не говоря о том, что у них есть алиби, не говоря о том, что они были похищены с территории Украины, не говоря о том, что подверглись бесчеловечным пыткам в течение нескольких месяцев ради того, чтобы получить их признание. Это как бы такая вот совсем трагическая история, связанная с пытками, с тем, что Станислав Клых вот за это время потерял душевное здоровье. Любая, естественно, история политзаключенного, она достаточно трагическая, но все-таки степень трагизма в других историях не так велика, но они от этого не менее важны. Вот свежий пример, наверное, последний из преследуемых не по религиозным, а по, собственно, политическим основаниям людей, которые включены в наш список за последнее время, это башкирский публицист Айрат Дильмухаметов. Он уже отбывал наказание по обвинению в призывах к экстремистской деятельности, на необоснованных, на наш взгляд, и мы его признавали политзаключенным и тогда, и вот он буквально в прошлом году вышел на свободу, опубликовал публицистический текст, в котором обсуждает возможность и имеющуюся, на его взгляд, необходимость перезаключения союзного договора, союзного федерального договора внутри России. Условия и обязательств взаимных, которыми связаны субъекты федерации. Казалось бы, нормальная тема для дискуссии, но не в Российской Федерации. В Российской Федерации любая дискуссия такого рода, причем заведомо речь не идет даже о выходе Башкортостана из состава России. Речь именно о том, и это пишет в своем документе следствие, что он предлагает расторгнуть существующий федеративный договор и заключить новый на новых условиях. А это подпадает, на взгляд следствия, под статью 280.1 «Призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации, Уголовного кодекса Российской Федерации». Вот он взят под стражу и находится уже месяц под стражей.
Да, Сергей, кто несет ответственность за то, что в России есть политзаключенные в 21 веке, почти 300 человек? что люди сидят в тюрьмах за свои политические убеждения.
Я бы сделал маленькую поправку. Это количество только в наших списках, а мы наши списки составляем, изучив материалы дел по тем делам и тем людям, про которые нам удается узнать. Совершенно очевидно, что не про все дела мы знаем, а из тех, что знаем, далеко не по всем получаем документы и не можем аргументированно обосновать включение в число политзаключенных. Поэтому, конечно, число политзаключенных больше. Это минимальная оценка консервативная. А вина тут, с одной стороны, конечно, российской центральной власти, которая создает такие законы, которая уничтожила независимость суда и которая явным образом проявляет политическую волю к тому, чтобы осуществлять подавление прав и свобод граждан, удерживать, собственно говоря, в своих руках власть посредством репрессий. Особенно актуальным это становится по мере того, как возможности для покупки лояльности и для пропагандистского подавления недовольства с помощью грома фан-фанфар внешнеполитических побед становятся менее эффективными, репрессии приобретают все более значимую роль. А с другой стороны, в этом, конечно, виноваты и конкретные правоохранители на местах, которые с разной степенью активности и интенсивностью реализуют тот заказ, которые получают сверху, или с разной степенью испорченности интерпретируют те сигналы, которые сверху получают, потому что соревнование, кто больше арестует свидетелей Иеговы, идущие в стране, которые, очевидно, не обладают общественной опасностью никакой, даже несмотря на принятие решения Верховным судом, оно неравномерно идет. Они есть всюду, но где-то их массово арестовывают, сажают в СИЗО, где-то даже пытают, как в Сургуте, где-то менее активно. И вообще, вот, собственно говоря, есть законы, есть установки, а реализация их осуществляется в первую очередь в связи с соревнованием между регионами за награды, повышения, какие-то отличия. И это вина на непосредственных исполнителях.
Сергей, каково практическое назначение вот этого доклада? В чем его ценность, вот, может быть, лично для вас?
Тут дело, собственно, не во мне все-таки, а в том, какую он объективную ценность имеет или может иметь, поскольку он только вышел. Этой ценности еще предстоит себя проявить. Ну, с одной стороны, очень важно привлечение внимания к проблеме, к инструментам, с помощью которых осуществляются политические репрессии. В докладе описываются разные инструменты. То есть понятно, что есть политические статьи, среди которых есть просто откровенно антиправовые, как те, что касаются неоднократного нарушения порядка проведения публичного мероприятия или организации деятельности нежелательной организации, или вот этих самых призывов к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. А есть чисто уголовные статьи, которые вменяют людям хранение наркотиков, оружия. И тут же не в статье дело, а именно в фальсификации. Тем не менее, вот о привлечении внимания к неправовым статьям уголовным закона, к дефектам правоприменительной практики, оно важно, поскольку дело именно в том, чтобы задача бороться не только с последствиями, с наличием политзаключенных за освобождение конкретных людей, но и с причинами. Привлечение внимания к этим причинам, в том числе к причинам, которые нарушают Конституцию России и международные обязательства России, важно. С другой стороны, этот доклад, и это уже позиция участников коалиции, предлагает механизм персональных санкций, ответственности тех людей, которые в первую очередь грубо нарушают права человека политически мотивированным лишением свободы. Вот авторы доклада включили туда ряд высших чиновников Российской Федерации, Чайку, Бастрыкина, Коновалова, Колокольцева и других. Не обсуждая персоналии, поскольку у нас коллективное руководство в мемориале, и мы этот вопрос никаким образом не обсуждали, не будучи членом коалиции, сам принцип персональных санкций представляется важным и актуальным. И даже если конкретных нарушителей уже останавливать поздно, для них мосты сожжены, то наложение персональных санкций на известных нарушителей, оно выполняет профилактическую, если можно так выразиться, роль предупредительную, превентивную. Те люди, перед которыми судьи, следователи, прокуроры, перед которыми встанет вопрос нарушать международное право, нарушать принципы права и справедливости, выносить заведомо неправосудный приговор, привлекать по политическим мотивам к уголовной ответственности заведомо невиновного, лишать его свободы, они будут думать о цене вопроса лично для себя и о том, стоит ли это делать. Представляется, что это правильный подход.
С сотрудником центра «Мемориал» Сергеем Давидисом говорила Любовь Чижова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», итоговый выпуск. Писатель Захар Прилепин посмотрел документальный фильм журналиста Юрия Дудя о Колыме и сталинских репрессиях и написал колонку, сравнив их со Второй мировой войной, и пришел к выводу, что репрессии были не такими уж и страшными. В социальных сетях это восприняли нехорошо. Реакции собирала Аля Пономарева.
Фильм Юрия Дудя «Колыма. Родина нашего страха» был опубликован на YouTube неделю назад. С тех пор его посмотрели уже более 10 миллионов раз, и дискуссии о нем в сети не стихают. Недавно в них плеснул бензина Захар Прилепин. В колонке под заголовком «Мороженый дудь для детей» на сайте «Свободная пресса» писатель сравнил сталинские репрессии со Второй мировой войной и пришел к выводу, что репрессии были не такими уж и страшными. У многих читателей аргументация Прилепина вызвала оторопь. Петр Верзилов. «Кто хуже, подлее и злее?» Вариант первый. «Иностранные захватчики, вторгающиеся в твою страну и убивающие миллионы людей». Вариант второй. «Твои соотечественники, уничтожившие миллионы людей в своей же стране». Очевидно, вариант два значительно подлее и злее. Но Захар Прилепин, конечно, выбирает ответ один. Алексей Олешковский. «На Пасху русский писатель Прилепин объясняет Дудю, что сдохнуть в сталинских лагерях было куда как логичнее, чем от рук фашистов. Хорошо, когда экзистенциальный выбор вершится в ретроспективе, после яичка с куличиком, осенившись крестиком». Кирилл Шулика. «Прилепин, кстати, умную вещь сказал, хотя сам того и не понял. Действительно ведь, кого не сгноил в лагерях Сталин, того убил Гитлер. Абсолютно равновеликие фигуры. Только один убивал чужих, а другой своих. Вот так наш бывший боец ДНР проговорился». Писатель обвиняет в том, что он банально позавидовал успеху видеоблогера. Геннадий Смирнов. «Это же обида. Прилепин не вылезает из телевизора и привык считать себя невероятно важной фигурой. Но 10 миллионов просмотров ни одно его видео не наберет даже до пенсии. Тут любой озвереет». Можно ли читать книги человека, который публикует подобные колонки? Многие на этот вопрос отвечают для себя отрицательно. Сергей Пархоменко. «Давайте, расскажите мне кто-нибудь еще, что Захар Прилепин – хороший писатель. Хороший писатель по определению умен и человеколюбив. В чем бы ни заключалась его вера, каких бы философских воззрений он ни придерживался, умен и человеколюбив он должен быть обязательно. Хороший писатель не может быть ни таким безграмотным дураком, ни такой безостенчивой сволочью». Наталья Мавлевич. «Очень прошу никогда и никого из моих друзей, очных и заочных, не говорить при мне о таланте Захара Прилепина. Просто предупредите, что хотите такое сказать. Я же не спорю, я просто потихонечку выйду от греха. Вы мне про Селина расскажете, так я, признаться честно, и с Селином бы якшаться не стала при всех его стилистических заслугах. Но Селина нет на свете, а заслуги остались. А вот Захар в добром здравии, и ничего дурного я ему не желаю, просто друзей предупреждаю. Восхищайтесь себе, но от меня подальше». Писатель Леонид Язафович считает такую категоричность излишней. Прекрасные писатели Захар Прилепин и Дмитрий Быков, которых я лично знаю почти 20 лет и очень люблю, не дают мне просто жить. Они все время требуют сделать выбор. Вот Быков еще в больнице перечитал стихи Льва Лосева и плохо подумал о России, потому что если такие люди, как Лосев, уезжают из нее на Запад, значит, с ней все безнадежно и будет еще хуже. А Прилепин посмотрел фильм «Дудя про Колыму» и подумал о России хорошо, потому что в лице немецкого фашизма она победила Европу, а европейцы страшнее, чем сталинизм с его Колымой. Когда мне предлагают выбрать одну из этих позиций, я вспоминаю, как один мой приятель-историк отреагировал на слова другого историка, сказавшего, что при Александре I человек непременно должен был бы выбирать между Аракчеевым и будущими декабристами. Мой приятель сказал, это все равно, как предложить человеку застрелиться или выпить яду, когда он может просто выйти в соседнюю комнату. Можно быть против либералов, но при этом не оправдывать репрессии, считает Дмитрий Ольшанский. Это такое мышление, в рамках которого принципиально важно, что думает ненавистный X по любому поводу, и надо занять ту позицию, которая этому X максимально противоречит. И по каждому поводу надо исходить из того, что мнение X правильным быть не может, раз сам он человек нехороший. Вот это постоянное отталкивание от X и его картины мира, а X-ом тут работают коллективные Дмитрий Быков, Виктор Шендерович, Сергей Пархоменко и так далее, и приводит к воспеванию товарища Сталина. Не хватает моральных сил признать, что даже если самый последний негодяй говорит, что 2×2=4, то это прискорбно, конечно, но арифметику не отменишь. Многих огорчает, что тема репрессий до сих пор вызывает такие ожесточенные споры. Игорь Иртеньев. «Скоро все открытое закроют. Скажут, мол, ошибочка была. А потом зарытое отроют и посадят во главе стола. Так и не зарыли мы с тобою до конца чудовища рябое. Видно, понапрасну жизнь прошла». Николай Травкин. Интервью Юрия Дудя с Ивлеевой в Ютубе за 8 месяцев набрало почти 24 миллиона просмотров. Это на сегодня рекорд. Фильм «Колыма. Родина нашего страха» за неделю посмотрели 9 миллионов 400 тысяч человек. Эта цифра ставит под сомнение все чаще звучащее утверждение, что мы, россияне, народ окончательно пропащий. А когда «Колыма» обойдет по просмотрам Ивлееву, надежда перейдет в уверенность, что рассвет близок, и Россия пошла к выздоровлению.
Обзор публикаций в социальных сетях подготовила Аля Пономарева. Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск, и вернемся к 1 мая, который сегодня отмечают и в Венесуэле. Лидер оппозиции, объявивший себя в начале года переходным лидером страны Хуан Гуайдо, заявил, что сегодня время выйти на улицы и свергнуть, наконец, прежнего президента Николаса Мадуро. Противостояние между двумя сторонами обострилось. Накануне более 50 человек с ранениями были доставлены в больницу. Накануне Гуайдо появился на видео в окружении военных, перешедших на сторону оппозиции, а руководство армии, надо сказать, до сих пор демонстрировала лояльность Мадуро. Позже госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Мадуро уже готовился утром 30 апреля бежать на Кубу, однако Кремль отговорил его. По словам Помпео, самолет Мадуро находился на взлетной полосе, однако Кремлю удалось убедить его не предпринимать этого шага. О развитии событий мы беседуем с обозревателем Радио Свободы, экспертом по Латинской Америке Александром Гостевым.
Объявлено о том, что революция в Венесуэле перешла в завершающую стадию. Есть какое-то отличие в нынешних событиях от того, что происходило последние 3 месяца?
Последние 3 месяца мы слышали абсолютно 100% противоречащие друг другу заявления противоборствующих сторон конфликта в Венесуэле. И сегодняшний день, и вчерашний – это совершенно не исключение. 30 апреля и 1 мая мы слышали от Хуана Гуайдо и Леопольда Лопеса, примкнувшего к нему, о том, что да, финальный этап операции «Свобода» по свержению Николаса Мадуро завершается. Но сегодня, 1 мая, Николас Мадуро выступил по национальному телевидению, в компании военных, в компании там министра обороны Владимира Падрина, где он заявил, что все попытки маленького, как он выразился, путча подавлены, что все вооруженные силы и спецслужбы Венесуэлы поддержали его, решительно осудили переворот, что лидеры оппозиции разбежались, прячутся, в том числе по иностранным посольствам, и ничего якобы не происходит.
Главный вопрос – это то, что Гуайдо появился в окружении военных на видеозаписи и заявил, что часть, по крайней мере, какие-то части вооруженных сил перешли на сторону оппозиции. И этого не было, насколько можно судить раньше. Это казалось каким-то существенным развитием ситуации.
Происходящее в реальности и происходящее на какой-то видеозаписи – это часто, ну, очень разные вещи. 76 бойцов Боливарианской национальной гвардии Венесуэлы действительно одной группой перешли на сторону Гуайдо. Это случилось как-то, знаете, ну, не очень убедительно. Темной ночью, где-то там на рассвете, у задней стены какой-то авиабазы, эти люди встретились к Гуайдо, надели на себя вот эти синие повязки или платки на лица или на рукава. Эти синие платки сейчас стали отличительным знаком тех солдат, бойцов, гвардейцев, которые поддерживают оппозицию. Поклялись в верности Хуану Гуайдо и Леопольду Лопесу, демократической революции. Я, опять-таки, посмотрел несколько их выступлений на любительских видеозаписях. Они говорили о том, что пойдут теперь с революцией настоящей, демократической, с Хуаном Гуайдо до конца. Потом появились такие очень внушительные около этой авиабазы Ла Карлота силы Боливарианской гвардии, их бывших как бы товарищей, которые остались верными Мадуро. И они вступили в, я не знаю даже, какое слово подобрать, некое такое смешное столкновение, когда ты видишь с обеих сторон большие группы вооруженных огнестрельным оружием взрослых мужчин в военной форме, которые клянутся друг друга уничтожить, говорят слова о ненависти, но это оружие не применяют. А, например, перекидывают дымовые шашки со слезоточивым газом туда-сюда. Я видел, как одну и ту же шашку 4 раза они швырнули, знаете, как мальчишки камень друг друга.
Простите, да. Я перебью, но мы видели вчера, что довольно жестко разгоняют силы безопасности Мадуро демонстрантов. Там была использована техника, очень жесткие кадры, как машины наезжают на демонстрантов. Это нельзя назвать ничем потешным. Есть серьезное противостояние.
Серьезное противостояние, безусловно, есть. Я просто хочу отметить, что пока, к счастью, обе стороны воздерживаются действительно от прямой стрельбы друг в друга и в мирных людей. По моему мнению, Венесуэла сейчас примерно поровну. Венесуэльское общество разделены. И сложилась там, конечно, патовая ситуация. Если бы у какой-то из сторон однозначно был бы численный, вооруженный, идеологическо-политический перевес, то давно бы все бы уже закончилось как-то в ту или иную сторону. Сегодня группа промадуровских депутатов в его подконтрольной ему ассамблее, второй парламент марионеточный, заявила, что во главе путчистов, условно, в кавычках, тех, кто поддержал сейчас Гуайдо, стоит никто иной, как глава венесуэльской, мадуровской, чавистской тайной полиции Сибин, которые обвиняли во всех смертных грехах и, кстати, оправданно абсолютно, в пытках, бессудных казнях, похищениях людей и так далее. Это проверить пока не представляется возможным. Этот человек, не помню, как его зовут, фамилия у него Фигерас, он якобы в бегах, потому что он понял, что попытка путча не удалась, но вот он будет найден, а полиция Сибин сейчас парализована, и кто выполняет функции вот, главной спецслужбы режима, совершенно непонятно. Вот такая степень хаоса и анархии сейчас в Венесуэле.
Самая загадочная история последних суток – это сообщение госсекретаря США Помпео о том, что Мадуро собирался бежать уже из страны на Кубу, и что уже самолет его ставил на взлетной полосе, и что его от этого отговорила Россия. Что-нибудь внутри страны об этом говорят?
Очень много. Венесуэльский вот этот, и вообще испаноязычный твиттер, он полон сообщениями, какими-то скриншотерами с каких-то воздушных радаров того, что целых три самолета, один якобы связанный с российской компанией Nordwind, один из Турции, но тоже как-то связанный с Кремлем, и один из Доминиканской Республики, прилетали в Каракас за последние сутки, приземлились в аэропорту Майкетиэнь, главном аэропорту недалеко от Каракаса. Какое-то время там провели и улетели все. Но при этом мы видим, что Николас Мадуро в стране остался и как бы высмеивает и Майка Помпео, и Хуана Гуайдо, и говорит, что это все несерьезно, и я никогда бы не сбежал бы, если бы я решил сбежать вот таким вот образом ночью где-то там на рассвете. Самолеты были. Больше подтвердить ничего невозможно. Но венесуэльская оппозиция, все венесуэльские активисты около написали 50 тысяч сообщений на эту тему. То есть это тема связей Мадуро и Путина, Каракаса и Москвы, она очень активно муссируется. Масса за ночь, например, я вам могу сказать, появилась свеженарисованных карикатур на тему дружбы Николаса Мадуро с Путиным, с иранским режимом, с Китаем, с Кубой, и проводятся постоянно вот какие-то сравнения. Кровавая диктатура была еще Советский Союз, и вот сейчас Кремль такой же, Иран, Китай, и вот они всему этому научили Мадуро. Давить толпу броневиками, обворовывать народ, доводить его до нищеты. Все продолжается так, как оно продолжалось какие-то там последние десятилетия. То есть слово «русос», русские, во всем, что связано в Твиттере с хэштегом там «Операция Либертат», «Операция Свобода», которую Гуайдо объявил, или просто Венесуэла, или 30 апреля, постоянно встречается.
Хорошо, последний вопрос. Гуайдо заявил, что вот эта операция должна начаться 1 мая, он призвал людей выйти на улицы, и сегодня, собственно, должен быть такой решающий, судя по его настроению, день. 1 мая что-то значит в Венесуэле?
Безусловно. Я, во-первых, отмечу, что Гуайдо постоянно подчеркивает, что 1 мая, как и в любой другой день, протест должен быть активный и решительный, но ни в коем случае не насильственный. То есть он постоянно подчеркивает, мы оружие применять не будем, потому что пускай в нас стреляют, так сказать, псы и наемники режима, мы не путчисты, а мы восстановители демократии. 1 мая, конечно, огромное значение имеет. В Латинской Америке все помнят, что такое День труда, борьба за права трудящихся. Напомню, что в рядах самих оппозиционеров очень много людей весьма левых убеждений, даже коммунисты есть, потому что в Венесуэле существует 8 коммунистических партий, они все разделены и ненавидят друг друга, какие-то из них примыкают там к современному Социнтерну, Коминтерну, кто-то ориентируется на Кубу, кто-то на Китай. Большая их часть, конечно, вместе с чавистами входит в правящий блок, но есть и те, которые говорят, что Мадуро и вот все эти, так как они называют, жирные социалисты украли идеи настоящей революции, они узурпаторы и насильники народа, а настоящая революция вот происходит сейчас. И то, что красные флаги могут сейчас встречаться в рядах тех, кто выступает против режима Николаса Мадуро, это никого бы не удивило. Но, конечно же, при этом в основном красный цвет, он ассоциируется с боливарианским социализмом, с наследием Уго Чавеса, с нынешним режимом Николаса Мадуро.
О ситуации в Венесуэле мы беседовали с Александром Гостевым.
Продолжаем программу «Время свободы». Итоговый выпуск. 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба». В компании заявили, что они получили нефть с 10-кратным превышением нормы по хлорорганическим соединениям. Чистая нефть поступит в Беларусь ориентировочно 2-3 мая. Прокачка качественной нефти в сторону Беларуси началась 29 апреля, утверждает российская сторона. Из-за грязной нефти Беларусь остановила транзит российского сырья в Европу в направлении Польши. В Чехии ожидают, что перерыв в поставках может затянуться на месяц, и с наибольшей долей вероятности чистая нефть начнет поступать по нефтепроводу не ранее середины мая. Зависимость Чехии от российской нефти приблизительно 2/3 ежегодного объема потребления. Всю эту нефть страна получает по нефтепроводу «Дружба». С подробностями Александра Вагнер.
Еще на минувшей неделе от поставок российской нефти до выяснения обстоятельств отказались помимо Белоруссии Германия, Польша, Словакия и Чехия. Эти страны получают нефть по нефтепроводу «Дружба», в котором, по данным европейских импортеров, находится от 250 до 300 тысяч тонн загрязненной нефти. Вопросом остается, как скоро нефтепровод удастся очистить от хлорорганических соединений. В Чехии, например, ожидают, что перерыв в поставках может затянуться на месяц. И с наибольшей долей вероятности чистая нефть потечет по нефтепроводу не ранее середины мая, с 10 по 20 мая. Москва пообещала, что в течение 2 недель нефтепровод будет очищен. 29 апреля сообщалось, что чистая нефть достигла границы Белоруссии. Тем не менее, уже на следующий день стало известно, что до начала мая будет завершена лишь очистка северной ветки, по которой нефть поступает в Польшу и Германию. Что происходит с южной веткой, которая проходит через Украину и поставляет нефть покупателям в Словакии и Чехии, пока остается неясным. В заявлении компании «Белнефтехим» говорится, что полное восстановление работы «Дружбы» потребует нескольких месяцев напряженной работы. Загрязнение экспортного нефтепровода произошло всего через чуть более недели после заявления главы правительства России Дмитрия Медведева о прекращении поставок Украине сырой нефти и нефтепродуктов с 1 июня этого года. Как писала российская газета, поскольку Украина является транзитером нефти, она может закупать ее без контрактов на поставку топлива. И намного больше проблем для экономики может быть вызвано запретом на поставку нефтепродуктов. В то же время, как заявили в компании «Транснефть», загрязнение нефти в «Дружбе» было сделано умышленно. В понедельник эти обстоятельства стали причиной созыва экстренного совещания Павлом Швагром, главой чешского управления государственным резервом, в котором принимали участие компании, производящие топливо. По его итогам было принято решение попросить правительство предоставить доступ к государственным нефтяным резервам крупнейшему производителю бензина в Чехии, компании «Унипетрол». Такое решение накануне было принято. Швагр еще в пятницу, 26 апреля, когда стало известно о загрязнении «Дружбы», оценил ситуацию как очень серьезную и сложную. Зависимость Чехии от российской нефти приблизительно 2/3 ежегодного объема потребления. Все это топливо страна получает по нефтепроводу «Дружба». Проблема еще и в том, что в конце марта в Чехии немного снизились запасы нефти в государственном резерве, и сейчас их должно хватить приблизительно на 2 месяца. Бензина из государственного резерва хватило бы на 30 дней. Если поставки не возобновятся, как планируется, в ближайший месяц, а это произойдет позже, недостаток нефти может привести к кризису, в первую очередь недостатку бензина и дизельного топлива на рынке. По словам Васлава Лоулы из Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли, загрязненная нефть не успела попасть в страны Евросоюза и повредить оборудование на заводах по производству бензина, благодаря тому, что Белоруссия вовремя отреагировала на произошедшее.
Тот объем загрязнения нефтепроводов солями хлоридов, который приводит Россия, крайне высокая. Речь идет о 200-300 миллиграммах на литр нефти, в 30 раз выше нормы. Эти показатели недопустимы для переработки. Такие концентрации могут запустить процесс коррозии. Поскольку обработка нефти происходит при высоких температурах, это могло бы привести к серьезным поломкам оборудования. Мы используем 80% импортируемой из России нефти для производство в первую очередь топлива. И если нефть некачественная, это может привести к неисправности катализаторов.
Как у специалиста в области нефтепромышленности, есть ли у вас объяснение, почему хлорорганические соединения попали в нефтепровод в таком большом объеме?
Мне кажется, нужно подождать результатов расследования, которое проводит российская сторона. Конечно, хлориды содержатся в водах, которые формируются при добыче нефти. Грязь, вода, сульфаты — все это сопровождает добычу. Эти загрязнения обычно устраняют на месте, чтобы они не попадали в раствор при доставке нефти по морю или нефтепроводами. У меня есть подозрение, что, видимо, там, где добывается эта нефть, произошла авария системы, которая устраняет загрязнения. Но точно это может сказать либо поставщик нефти, либо тот, кто занимается транспортировкой в России.
Очевидно, что длительная приостановка в поставках нефти в Европу может привести к кризису, недостатку бензина, например. Можно ли допустить, что произошедшее было сделано Россией намеренно?
Я не политик, а специалист по нефтяной и газовой промышленности. Но обращая внимание на то, что загрязненная нефть шла по северной ветке нефтепровода «Дружба», а южная ветка вовремя отреагировала на эту ситуацию, и на границе Словакии и Украины канал поставки был перекрыт, я бы не хотел заниматься спекуляциями в этой области.
Некоторые эксперты пишут, что импортеры не контролируют нефть на содержание хлоридов. Можно ли из этого сделать вывод, что покупатели в Евросоюзе доверяют данным, которые они получают из России, и могут длительное время получать загрязненную нефть?
Я думаю, что каждый нефтеперерабатывающий завод, рассчитывающий на определенное качество экспортной нефти, проверяет его. Нефть контролируют не только на содержание хлоридов, но и серных соединений, на плотность. Конечно, эти проверки не проводятся каждый день, потому что забор нефти из нефтепровода – процесс непрерывный. Однако с определенными интервалами это происходит. В противном случае это было бы небезопасно для нефтеперерабатывающих заводов.
Насколько качественна русская нефть? Чешские заводы сталкивались ранее с проблемами, подобными нынешней, что нефть была грязная, с примесями.
Ранее случалось, что в нефти обнаруживали высокое содержание серы. Тем не менее, на одном из наших заводов в Литвинове или на одном из заводов в соседней Словакии технологии позволяют перерабатывать такую нефть. Но это только в том случае, если качество нефти соответствует тому, что прописано в контрактах на поставки. Это означает, что максимальные показатели содержания хлоридов и серы не должны быть превышены. Бывало, что показатели содержания серы были превышены, и мы констатировали, что нефть некачественная. Но что касается хлоридов, с ними у Чехии еще никогда не было проблем.
Российские нефтяники утверждают, что на очистку нефтепровода «Дружба» будет достаточно 2 недель. С вашей точки зрения, это достаточное время или есть риск, что очистка затянется?
С того момента, когда чистая нефть поступит в Белоруссию, в течение 15 дней она могла бы попасть в Чешскую Республику и чуть позже в Германию, максимум 20 дней.
Нынешняя ситуация серьезная. Сейчас речь идет о том, что Чехия может остаться без российской нефти на целый месяц. Можно ли говорить, что это уже серьезная угроза безопасности?
Мы уже длительное время получаем нефть 2 путями. Один из них – нефтепровод «Дружба». Второй – нефтепроводом из Триеста, куда нефть по морю подвозят на танкерах. Мы, конечно, на 100% не зависим от российской нефти. Сейчас рассматривается возможность использования нефтепровода «Адрия» из Хорватии через Венгрию и Словакию.
Из Мадярского, а Словенского до Чешской Республики.
Рассказывает Вацлав Лоула из Чешской ассоциации нефтяной промышленности и торговли. В последние годы поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» прекращались несколько раз. В начале 90-х Советский Союз таким образом добивался оплаты за нефть и газ в конвертируемой валюте. В 2000-х поставки прекратились из-за спора между Украиной и Россией о цене на транзит. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И в завершение программы «Время свободы» итоговый выпуск – архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – русско-американская премия «Либерти» вручена в первый раз. Ее лауреатом стал поэт Лев Лосев. Разговор в студии о высоком уровне современной поэзии, о том, почему люди самых разнообразных профессий готовы отложить свои дела и идти учиться поэзии, о вакханалии юбилеев, об авангардистах и Пушкине. Ведет передачу Александр Генис. Впервые в эфире эта программа прозвучала 16 мая 1999 года.
12 июня этого года традиций в Русской Америке стало больше, чем было. В этот день в Карнеги-холл во время праздничного концерта, посвященного 200-летию Пушкина, состоялось вручение первой премии «Либерти» – награды за выдающиеся достижения в русско-американской культуре. В постсоветской России институт премии получил бурное развитие. Это естественный процесс, который должен хотя бы отчасти компенсировать давление рынка на изящную словесность и элитарное искусство. Русская Америка оставалась в стороне, поэтому появление новой награды кажется разумным и своевременным шагом. Следует заметить, что замысел этого предприятия был не только в том, чтобы отметить заслуги наших соотечественников США, но и в том, чтобы определить, сформулировать и описать само понятие русско-американской культуры. Впрочем, обо всем этом ясно говорит устав премии «Либерти».
Премия «Либерти» учреждается для награждения деятелей литературы и искусства, живущих в Америке, за выдающийся вклад в русско-американскую культуру. Премии могут быть удостоены те, чье творчество способствует признанию такого явления, как русско-американская культура, утверждает ее идеалы художественной и политической независимости и свободы и продолжает традицию, воплощенную в творчестве Набокова, Стравинского, Баланчина и Бродского.
Ну а теперь пора объявить имена первых лауреатов премии. Их двое – художник Олег Васильев и поэт Лев Лосев. Глубокая по мысли и виртуозная по исполнению живопись Васильева продолжает и переосмысливает традиции как классического, так и русского нонконформистского искусства. На мой взгляд, самое интересное в работах Васильева – преодоленный концептуализм, который обогатил его будто бы реалистические полотна магическими мазками. В современной живописи мне не приходилось видеть пейзажи, способных с такой силой передать темную глубину природы, ее тайную, вихревую, затягивающую в себя силу. Моя любимая картина изображает зимнюю березовую рощу. Она же божественная комедия Васильева, ибо на ней естественным образом уместилась вся география сверхъестественного. Работы Васильева, к сожалению, по радио не покажешь. Поэтому те слушатели, которые не знакомы с творчеством бывшего московского, а ныне нью-йоркского мастера, должны поверить жюри на слово. Что касается второго лауреата, то его ремесло не чуждается радиоволн. С устным словом поэзия связана никак не меньше, чем с письменным. Сегодня в нашей студии поэт Лев Лосев. Лев Владимирович, поздравляю с наградой. Мне хотелось бы построить нашу беседу так, чтобы ваши стихи перемежались разговором о состоянии современной поэзии. Однако, прежде всего, два формальных вопроса, которым будут в обязательном порядке подвергаться все лауреаты премии «Либерти». Что для вас первого лауреата премии Русской Америки значит русско-американская культура? В чем ее специфика?
Русско-американская культура, на мой взгляд, это интегральная часть американской культуры. Особенность американской культуры состоит в том, что она является сплавом разнонациональных культур. В результате этого сплава, разумеется, возникает нечто новое. Но поколение за поколением происходит подпитка американского культурного массива, если угодно, культурами новых и новых волн. И русско-американская культура – это и в значительной степени традиции, начиная от бытовых и кулинарных, и до, если угодно, религиозных и духовных, такого города, как Нью-Йорк, благодаря тому, что многие поколения нью-йоркцев приезжали сюда из России и затем из Советского Союза. Русско-американская культура в высоком плане, в плане высокой культуры, связана, конечно, с теми именами, которые вы упоминали в вашем вступительном слове. Русско-американская культура – это творчество Бродского, его эссеистика, в первую очередь, обращенная к американцам, независимо от их этнического происхождения, но имеющие свои корни, разумеется, в российском сознании Бродского. А в невербальных искусствах это творчество Барышникова. Ну и так далее. Это замечательный список. Можно было бы продолжать бесконечно. Что касается меня самого, то о себе судить никак не могу. Для меня большая честь то, что меня причисляют к людям, что-то сделавшим для русско-американской культуры. Но право же, когда я пишу стихи или прозу, или занимаюсь преподаванием, я меньше всего думаю о том, что я участвую в строительстве вот русско-американского сектора здешней культуры. Я просто делаю то, что я делаю.
Поговорим о вас и ваших стихах. Что бы вы хотели прочесть?
Если можно, я прочту старое стихотворение, ему, по крайней мере, 20 лет, думая о том, как бы сказать нечто самое важное о о Пушкине своим студентам, которые знают о Пушкине крайне мало, я пришел к выводу, что самое главное все-таки объяснить им не творчество Пушкина, а в первую очередь уникальность этой исторической личности. «Собираясь в дальнюю дорожку, жадно ел моченую морожку, торопился, времени в обрез, лез по книгам, рухнул, не долез, книги слишком шаткие ступени». Что еще? «За дверью слезы, пени, полно плакать, приведи детей, подведи их под благословение». Что еще? «Одно стихотворение, пара незаконченных статей, не отправленный в печатню номер, письмецо, что не успел прочесть». В общем, сделал правильно, что умер. Все-таки всего важнее честь.
Архивной программой «Поверх барьеров» завершаем обсуждение событий 1 мая 2019 года. Итоговую программу «Время свободы» вместе с продюсером Александром Аркадьевым подготовил Валентин Барышников. Всего доброго.